Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Дискуссия депутатов Санкт-Петербурга с властями, как отмечать 75-летие окончательного снятия блокады Ленинграда, завершились в пользу губернатора Александра Беглова. На Дворцовой площади провели масштабный военный парад с техникой. К визиту Владимира Путина на Итальянской устроили улицу жизни, якобы реконструкцию блокады, грузовики, плакаты, ряженые в полушубках, нечто вроде народного гуляния. Воспроизвести ужасающие реалии блокадной зимы 41-42 годов, освоившие бюджет, не рискнули. В нашей студии историки Борис Соколов, Ирина Щербакова. С нами будет в Петербурге историк Даниил Коцюбинский, депутат законодательного собрания Максим Резник, корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская, и на линии ждем депутата от ЛДПР Андрея Свинцова. Ну, давайте начнем наш разговор. Добрый вечер, господа. И вечер. Я бы хотел добрый понять, вечер. Вот почему на самом высоком уровне решили так вот с помпой отмечать эту дату. Борис Владимирович, какое ваше впечатление?
Ну, мое впечатление, что здесь, конечно, главную роль играет то, что Петербург, Ленинград – это родной город нашего президента. Наверное, это в данном случае главное обстоятельство, которое придало торжествам такую пышность и размах.
Угу. Давайте мы Максима Резника послушаем. Я думаю, что ему из Петербурга должно быть это понятнее, наверное, поскольку там у них дискуссии, значит, серьезные были. Но вот пока мы его ждем, я Таню Вольскую подключу, нашего корреспондента. Татьяна, как вам видится вот вся эта дискуссия, которая происходила в вашем городе, ну, примерно, наверное, несколько месяцев назад это началось? Парад, не парад?
Ну, с осени, когда узнали о параде, начали, конечно, кричать люди против. Ну, потому что как-то понятно, кто хоть, наверное, ненадолго задумался о том, что такое блокада, как-то понимает, что, в общем, весь этот ужас, все эти смерти, все эти, причем страшные, тяжелые смерти и черный рынок, и людоедство, и предательство, и высоты духа. Но, в общем, вот эти почти 900 дней пытки, да, беспримерные, когда умирали дети, когда умирали старики, когда люди были часто поставлены перед страшным выбором, который, не дай бог, никому испытать, да, вот спасать одного ребенка или двух, а кого из двух, да, ну и так далее. В общем, тут все эти речи совершенно, ну, все, в общем, понятно, что тут надо было как-то совершенно иначе об этом вспоминать. И прежде всего, почему еще надо было говорить о страданиях? Потому что мы все чувствуем, что мы об этом почти не говорили. Ведь даже тот музей, который возник в 44-м году и был через 5 лет разгромлен, он все равно не мог в полной мере эти страдания отразить. Я вот вчера говорила с блокадницей Верой Викторовной Соминой, у которой мать была первым экскурсоводом этого музея, которая, естественно, знала Льва Аракова, первого директора этого музея, который отсидел за свою инициативу создать такой музей. И вот те самые дневники Юры Рябинкина, говорила мне Вера Сомина, того самого мальчика, вот, на которого Гранин обращал большое внимание, что вот у него, ну, просто мальчик писал дневники о том, вот, как он умирает, как семья его покидает, как у него нет сил ехать в эвакуацию, его бросят, как мама выбрала спасти сестру, а не его, ну и так далее. Все очень. И в то же время себя обвиняет, что он там украл у семьи какую-то лишнюю крошку хлеба. Вот Вера Сомина говорила мне, что такой дневник невозможно было представить в том первом музее. И наша задача как раз дать вот эту вот, ну, возможно, более полную картину. Это было бы просто честно, это было бы просто правильно по отношению к тем людям, к моему деду, погибшему от голода в блокаду, к моему второму деду, который провел всю блокаду военным врачом в двух госпиталях, один из которых разбомбили. Но и здесь практически у каждого есть такие родственники. А кто приехал сюда, очень часто у людей возникает интерес. Мы не понимаем, мы знаем, что вот город был окружен и люди гибли. Но как происходило это? Как работали заводы? Как люди ведь не просто получали хлеб по карточкам, они их покупали в этих очередях. То есть есть масса вопросов у людей, да? Каким бензином заправлялись машины, которые отправлялись по Ладожскому озеру по дороге жизни, которую Лихачев зовет дорогой смерти. Вот об этом надо было говорить, об этом надо было вспоминать. Потому что парад все-таки это дело помпезное, дело веселое, это показать силу свою прежде всего. Да, это чиновники просто. Мне кажется, что тут даже не в Путине дело, потому что, собственно говоря, я думаю, что Путин, в общем, наверное, что-то должен чувствовать и должен понимать, что такое блокада, потому что его родственники ее испытали. Вот, просто, понимаете, вся вот эта чиновничья машина, которая сейчас направлена на формирование вот этого вот ура-патриотизма, на милитаризацию всего и вся, она уже катится, этот вал просто не остановить. Я была вот с младшим сыном на этой самой улице времени, на улице жизни, простите, да. Ну, и вы знаете, там справедливости ради, надо сказать, что там есть один объект, который нам понравился. Это вот вдоль дома радио идут такие баннеры с фотографиями. Это коллажи, современная улица, и в нее как бы вмонтирована фотография блокадного времени. Это очень сильное впечатление производит, там действительно очень много народу было. Но, понимаете, ну да, бомба, да, развалины, да, водозабор вот где-то на ледяной улице. Но все равно, вот, конечно, никаких погибших людей на улицах, никаких, один раз, по-моему, или два появляются саночки с мертвым человеком, который везут. То есть все-таки фотографии, которые бы показывали ужас, а блокада – это ужас. Вот этих фотографий, они есть. Я их там не увидела.
Татьяна, и я думаю, большое, что... Дадим слово депутату Максиму Резнику, который, я так понимаю, вот с этой машиной, о которой Татьяна говорила, пытался, так сказать, сразиться. Ну и вот на ваш взгляд, Максим, почему это столкновение, сражение, попытка воззвать к разуму не возымело действия?
Ну, во-первых, если говорить о сражении, то сражение просвещения света и тьмы, просвещения и дремучести – это ежедневная история. Всегда это происходит, и эта борьба будет продолжаться и дальше. Но почему не возымело действия? Потому что я абсолютно убежден, что люди, которые сегодня принимают решение, они дремучие. Они неплохие. Они просто вот не понимают, что они делают, что предлагают. Они люди совершенно оторванные от, ну, скажем, той реальности, о которой только что говорила Татьяна. То есть это просто дремучие люди. И в этом проблема, это результат отрицательной селекции, когда интеллект вообще не был, по сути, востребован при продвижении по карьерной лестнице все последние годы. И мы построили феодальную систему, в которой востребовано, прежде всего, умение подчиняться.
Максим, скажите, а почему губернатор с такой злобой решил лично против вас выступить, сказал, что вы говорили якобы, что надо было сдать город фашистам, причем это публично, на открытии музея блокадной медицины. В общем, я так понимаю, что он неправду сказал.
Ну, вы правильно понимаете, конечно, я там все от и до неправды, поэтому, конечно, сейчас мы готовим обращение в суд, эта история сложная. Но мы однозначно это сделаем. Но дело не в этом. Вопрос задавать мне довольно бессмысленно, понимаете? У нас голова с ним по-разному устроена. Это опять же к вопросу о дремучести. Глубина этой дремучести неизведана нами, понимаете? Мы не можем понять, как. Наверное, проговорился. Наверное, он так воспринимает тех, кто не вылизывает, кто не попадает под эти критерии, чего изволите, которые так востребованы были все эти годы. Да и продолжают оставаться. И вот это вызывает... А мы как враги, вот те, кто не согласен, те, кто смеет сомневаться, Ведь на самом деле даже смешно говорить о каких-то моих высказываниях. По либеральным меркам я человек достаточно консервативно относящийся к вопросам, связанным с историей блокады, просто как историк. И об этом сегодня «Новая газета» очень хорошо написала, что меня можно было бы скорее обвинить в том, что я недостаточно либерален в этих вопросах. Но никак не в том, что сказал господин Беглов. Ну, вообще, конечно, это все очень мерзко выглядит, понимаете, в этой истории мерзко все. Человек не слушает критику, сбегает из парламента, а потом за спиной оскорбляет. И потом они пытаются всегда спрятать, понимаете, как нога перед углом, прикрыть бумажки. Надеюсь, что никто не узнает. Все это отвратительно, конечно. Главное, что на этой теме могу сказать, что когда буду суд подавать, я, конечно, буду требовать опровержений, извинений, но никакого морального ущерба. Ущербен Беглов. Вот жаль, что он этого не понимает. И в этом тоже проблема. Вы спрашиваете, почему? Потому что они ущербны. Силы
своей дремучести. Хорошо, я к Ирине Щербаковой на студии обращусь. Тоже добрый вечер. Хотел вас спросить, как человека, который занимается в мемориале вот, с общением и с молодежью, и с школьниками, у вас образовательные программы. А у вас есть ощущение, что вы сталкиваетесь с какой-то государственной политикой? Вот у вас есть одна политика памяти, да? А есть другая государственная политика, которой пытаются сформировать ну, некое поколение такого, ну, не то чтобы милитаризма, но государственничества.
Ну, во-первых, мы все, я думаю, с этим сталкиваемся с начала 95-го года, если быть совсем честными, потому что это был такой вот возврат еще в ельцинскую эпоху, это был такой возврат к старым советским нормам, таким формам праздничным, да, героическим, и вот этот парад в эту круглую дату и так далее. Ну, конечно, совершенно несравнимо все, что произошло впоследствии. И, конечно, война, ну, я думаю, что мы тут повторяем то, что мы уже как мантру, значит, многие историки, я не знаю, культурологи говорим уже в течение довольно долгого времени. Война превратилась не в историческое событие, и не в исторический факт, и не с человеческой стороны в трагедию, такую страшную, вот как мы сейчас в эти дни, когда мы вспоминаем о блокаде. А война превратилась в некоторую, я бы сказала, в элемент какой-то веры вот в наше героическое прошлое.
Победа веры.
Ну да, а если это вера, то никакие факты. Мы же 100 раз уже с вами слышали, как наш министр культуры прямо говорит, что факты ему совершенно неинтересны, что пусть они 10 раз там говорят, что было с этими героями, что было с панфиловцами, что было с этими, ему это совершенно неинтересно. А потому что есть вот миф, и мы должны в этот миф все верить, потому что вот это вот икона.
Так
а
нужно.
На иконе, да, так нужно. А на иконе вот не должно быть никаких пятен, никаких изменений и ничего. И это, конечно, даже по сравнению с советским временем, когда были живы, вот, все это, конечно, тоже происходило, но я бы сказала, что там все время пересекались в советское время или параллельно существовали, пересекались, противоречили друг другу две памяти, вот так условно скажем, потому что были миллионы людей, которые все равно знали, как и так сказать, на своем собственном опыте, как это было. И вот когда мы начинали наш школьный, это очень интересно, я скажу несколько слов, мы начинали наш школьный конкурс 20 лет тому назад. И это было время, конечно, мы, так сказать, он называется «Человек в истории», да, «Россия 20 век», и две главные темы в семейных судьбах, в судьбах людей – это раскулачивание, коллективизация, потому что она коснулась миллионов людей, голод в самых разных формах, который сопровождал, на самом деле, первую половину 20 века Россию, и война. И вот, конечно, тоже существовал вот такой старый советский, он продолжал жить, вот этот взгляд на войну. Но все-таки были живы свидетели. И они, и это было очень интересно, они впервые заговорили. И вот такие свидетели, вот можно у нас, мы книжки издавали, наши сборники, такие свидетели, которые, там, я помню, что девочка так очень искренне писала. Вот я деду говорю, ну расскажи мне, ты же был там 3 года, ты весь израненный, расскажи мне про войну, а ты мне только про какую-то грязь, какого-то козла, которого вы поймали и убили, про какого-то, про грязь в окопах, про какие-то вши, что ты мне рассказываешь? И она так совершенно искренне писала. Но этому противостояло вот это вырвавшееся тогда наружу еще такая вот эта вот прерванная немота людей, которые никогда ни о чем не рассказывали.
То есть они все-таки успели что-то рассказать,
они
передать память?
Нет, конечно. Они еще и до этого, прямо скажем, разным, даже в советскую эпоху что-то прорывалось, безусловно. А тут они успели рассказать. И надо сказать, что если сейчас мы начнем вспоминать, что они рассказывали, что эти школьники записывали, то это просто совершенно немыслимо в нынешней категории, в нынешней этой самой категории этой нашей исторической политики. И, конечно, то, что происходило потом с памятью о войне, то давление на учителей, на школу, на поколение, значит, можно сказать, что сменилось уже почти что 2. Это, конечно, мы видим результаты, потому что это превратилось в очень сильной степени в такое тоже совершенно выхолощенное, формальное такое событие, в такой рассказ, который выстроен по одной и той же кальке, по одним и тем же лекалам. Вот мой, даже если речь идет о прадеде и прапрадеде, вот его боевой путь и так далее. И, конечно, не все работы такие. И, конечно, прорывается все равно. Мы говорим о Ленинграде, у нас каждый, ленинградской блокаде, да, у нас каждый год оттуда все равно идут какие-то совершенно другие работы. То дневник найдут на помойке, какой-то совершенно фантастический, то история какого-нибудь предмета, я не знаю, шкафа в семье, который пережил, который блокаду пережил и все на свете пережил, и что помнит этот шкаф. И я бы сказала, из одних только рецептов страшных мы могли бы составить целую книгу, что можно есть. И что нельзя есть, а что люди ели просто потому, что им нужно было что-то есть.
Ну что ж, давайте мы в Петербург опять переключимся к Даниилу Коцюбинскому, питерскому историку. Даниил, добрый вечер. Я хотел вас спросить, вот вы недавно, я так понимаю, писали или беседовали с Росбалтом, и у вас там четкая совершенно мысль. Нынешняя власть не хочет правды о войне. Вы можете четко, как бы ясно и коротко нам сказать, почему, в чем ее цель? Ну, в конце концов, война была давно, а власть, ну, она занята другими совсем войнами.
Добрый вечер. Ну, мне кажется, что ответ здесь очевиден. Дело в том, что вся идеология современного российского государства, всей пропагандистской машины, она зиждется на фундаменте героизированной и мифологизированной памяти о Второй мировой войне, которую у нас в стране по-прежнему называют Великой Отечественной, чтобы замолчать тот факт, что первые 2 года Советский Союз находился де-факто на стороне Гитлера. И действительно, Вторая мировая война для Советского Союза распадается на 2 части, когда он был, по сути дела, подельником Гитлера, а затем, когда вынужденно перешел в сторону противника. Так вот, то, что эта память мифологизирована, это подтверждает сам Мединский, министр культуры и, как сказать, куратор всей этой политики. И поэтому я здесь не очень согласен с высказанным тезисом о том, что в основе такой вот бесчеловечной, антигуманной версии памяти о войне, которую демонстрируют российские чиновники, российское руководство, лежит их дремучесть. Не в этом дело, конечно же, не в дремучести, а как раз в очень четком понимании того факта, что если начать демонтаж героизированной памяти о войне, мифологизированной героизированной памяти о войне, а, кстати сказать, любая геройко-триумфальная память о трагедии, она всегда абсолютно лживо, практически абсолютно лживо. И любой вот этот героический миф, как только его начинаешь деконструировать, он тут же рассыпается в прах, в отличие от скорбной памяти о трагедии, о скорбной памяти о войне, о репрессиях, о геноциде. Скорбная память гораздо ближе к правде. А вот героическая, героизированная память о трагедии, она всегда сказочная. Именно поэтому, кстати сказать, ее легче использовать в пропагандистских целях. Она меньше травмирует общество, она больше общество как бы мобилизует. Но, во-первых, вопрос, на что она его мобилизует? Лживая героизированная память о войне мобилизует общество, как правило, на 2 вещи. На иррациональную лояльность действующей власти, причем, как правило, власти авторитарной. потому что именно такая власть нуждается в героическом нарративе, в первую очередь. Во-вторых, мобилизует общество на готовность к новой войне. Вот этот лозунг, который стихийно родился, можем повторить в ходе вот этих путинских апгрейдов «Геройка триумфальной памяти о Второй мировой войне», он как раз и свидетельствует о том, что общество, в общем-то, отрезонировало на этот посыл. Поэтому здесь закономерность очень четкая и железная. Власть ни в коей мере не хочет допустить начала серьезного разговора о тех преступлениях, которые совершал советский тоталитарный режим по отношению к своему народу. Блокада здесь просто, может быть, ну, наряду с большим террором, с репрессиями 30-х годов, вот блокада – это такой вердикт обвинительный по отношению к тоталитаризму коммунистическому, которому сложно что-то противопоставить, если рассказывать о блокаде правду. А теперь давайте посмотрим. В отличие от Германии, которая полностью дистанцировалась и политически, и институционально, и идеологически от Третьего Рейха, хотя формально Германия существует по-прежнему как государство со столицей в Берлине. Так вот, для Германии в этом смысле скорбный, трагический такой, виктимизированный, как говорят культурологи и нарратологи, концепт памяти о войне, о Холокосте, о своей вине в этой войне, о вине Германии, он естественен. Он не разрушает Германию изнутри, потому что современная Германия, она с той Германией не имеет ничего институционально и идеологически общего. А посмотрите на современную Россию. Да, она как на костылях стоит на этих, держится за эти скрепы советские, причем даже вот не имперские, хоть пытались наши пропагандисты выстроить вот такой большой имперский нарратив, начиная там чуть ли не от Рюрика и кончая Путиным. Но в действительности ведь не пожертвовали ни 23 февраля, ни гимном, то есть гимн восстановили даже советский, мелодию, ни Днем Чекиста, ни всеми остальными праздниками советскими. То есть советская память о Советском Союзе сегодня, такая триумфально-героическая память о Советском Союзе, это основа лояльности общества власти. Поэтому как же здесь можно допустить хотя бы начало честного такого вот скорбного дискурса о преступлениях советской власти, правопреемниками которой являются и де-факто, и такими себя называют нынешние правители. И когда здесь вот говорилось о том, что Путин якобы, значит, должен что-то чувствовать, я думаю, что как раз изначально парад в Петербурге, ну, должен чувствовать, что память о блокаде должна быть не героической, а скорбной. Я вот с этим не согласен. Путин, я думаю, изначально, собственно, и был инициатором того, чтобы в Ленинграде прошел, ну, в Петербурге, прошел парад на Дворцовой площади, и он бы принимал этот парад. Если бы не раздалось такого большого количества голосов против, так бы и было. А так получилось, что в последний момент Путин, вообще человек с довольно развитой интуицией, он почувствовал, что лучше не светиться, потому что слишком много было сказано горьких слов по поводу этой инициативы, в первую очередь со стороны блокадников, ну, а в конце концов даже на Западе стали появляться публикации, которым сложно что-то возразить, если не переходить просто на какую-то парламентскую брань, как перешли наши депутаты с Совета Федерации и Госдумы. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, все достаточно очевидно. Российская власть будет сопротивляться скорбной и виктимизированной трагической памяти о Второй мировой войне и о блокаде, в частности, до тех пор, пока нынешняя власть существует. А как только общество все-таки сможет перейти в контрнаступление, а я надеюсь, что такое реально, потому что мы видим даже по сегодняшним событиям, общество сопротивляется. По сути дела, идет мемориальная война. Она причем началась еще при советской власти, разумеется, потому что живая память о войне, о трагедии войны, она всегда была, об этом сегодня уже говорили, она всегда была, ну, как сказать, она была, но только она была на уровне семейных преданий, частных разговоров. Затем в период перестройки она стала прорываться в публичное пространство. Но, кстати сказать, именно поэтому ведь Советский Союз зашатался, в том числе и потому, что власть допустила возможность критики себя в прошлом. Вот какой урок как бы вынесли нынешние правители. Нельзя допускать возможности критиковать сталинизм. Потому что как только ты начинаешь критиковать сталинизм, тут же один шаг до критики ныне существующей военно-полицейской машины и всей государственности в целом. Так вот, до сих пор продолжается это сражение мемориальное. И люди, которые помнят еще войну, а также их дети и отчасти их внуки, вот эти три поколения, которые образуют фундамент живой памяти о событии, ну а война это и геноцид, ленинградских геноцид, ну то есть гибель ленинградцев, это, конечно, приравнено, может быть, к событию под названием геноцид. Так вот, эта память в трех поколениях, она является живой. И пока эти люди живы, те, кто жил в Ленинграде и помнят это, затем их дети и внуки, эта война будет продолжаться. И я надеюсь, ну, война в таком, в святом смысле, то есть сопротивление лжи, которая обрушивается на общество сверху. И я почти уверен в том, что в конечном счете общество победит. Но это значит, что государству придется не только в сфере памяти о блокаде себя очень сильно скорректировать, но и и вообще в целом. Произойдет рано или поздно демонтаж на базе вот этого нового мемориального дискурса о войне, блокаде, репрессиях и вообще всех преступлениях эпохи ленинизма, сталинизма, произойдет очень сильное переформатирование российского государства в целом. Именно поэтому такое серьезное значение придают сегодня в том числе вот этим мемориальным датам и их формам этих коммеморации российские власти.
Хорошо, у нас сейчас на телефоне ненадолго, я так понял, депутат Государственной Думы от ЛДПР Андрей Свинцов. Андрей, вы слышали выступление Даниила Коцюбинского из Петербурга. У вас есть возражения или вы тоже готовы пересматривать мемориальную политику? Может быть, действительно парады, так сказать, и вот это все пиаренье на блокаде, да, какие-то гуляния почти что, ну, я бы сказал, неприличные, да, которые там были. В общем, не место этому сейчас.
Ну, вы знаете, я сейчас еду по Костромской области, у меня тут очень плохая связь, и то, что говорили до меня, я практически не слышал. И не уверен, слышите ли вы меня сейчас.
Слышим прекрасно. Да.
Да. Значит, особенно хочу подчеркнуть, что все победы и царские, и советские, это победы в первую очередь народа. Безусловно, и в царское время, и в советское, и сегодня власть допускает ошибки. И, конечно, в советское время, особенно в первые годы после революции, да и сама революция, мы в ЛДПР считаем это преступлением. Революция эта была проплачена западными спецслужбами, западными государствами.
Знаем байку.
И то, что на смену Ленину пришел Сталин, мы как бы, ну, этому не рады. Но сама победа, сами эти исторические события, это, безусловно, торжество русского оружия, торжество русского духа. И отмечать мы их будем и через 75 лет, и через 100, и через 200, и через 500. Это и есть то самое объединяющее нас как нацию, нас как русское государство, русский народ. Это крайне важно, и мы это никогда ни под каким влиянием, вот особенно таких демагогов, которые были до меня, там что-то там они вякали, но это в том числе из-за того, что связь плохая.
Ну, вы повежливые. Вот. Да, мы же тоже менее, можем что-нибудь сказать.
Любая критика тех, так сказать, мероприятий, торжеств и парад 9 мая, и тех событий, которые были, там, и Курская дуга, и Сталинградская битва, то есть любые события, которые напоминают нам, как обществу, о величайшем подвиге русского солдата и русского народа, они будут с нами всегда. Да, так сказать, мы не рады, что в нашей стране был такой эксперимент на 73 года, когда строили коммунизм, это несбыточное, собственно, и даже не наше, так сказать, изобретение, это, так сказать, нам занесли из Германии, и, конечно, здесь мы, так сказать, понимая все те тяжести, которые перенес наш народ, мы в любом случае всегда будем поддерживать любые инициативы по укреплению сознании наших граждан, наших великих побед. Будь то это победы там 812 года, или любые победы, которые у нас сегодня есть. И
слушайте, еще... а вы будете поэтому это поддерживать с помощью уголовной статьи за оскорбление власти или как? Нет. И у вас уже там есть этот закон-то мировой?
Любых репрессий, особенно за высказывания, за репосты, за какие-то критические, значит, там, высказывания в отношении власти. Мы сами находимся в оппозиции, мы считаем, что свобода слова – это основа государства.
Но ну сегодня ладно, спасибо, просто... Андрей, спасибо большое, мы поняли вашу позицию, она, в общем, ничего нового, пожалуй, нам не дала.
Нет, тут был один был все-таки нюанс. А какой? Как будто бы украинцы, белорусы, татары, узбеки, грузины, армяне, евреи не принимали участие в этой войне?
Ну, знаете, это в духе тезиса Владимира Путина, который как-то сказал, что и без Украины бы победили. Ну, знаете,
ну, да, но все-таки, когда это 10 раз, он, так сказать, мы прекрасно знаем, что от них исходит, но все-таки сказать об этом лишний раз
здесь,
надо.
На мой взгляд, депутат от ЛДПР Свинцов сказал одну правильную мысль. А? То есть, что вот эта вот память о войне в той мифологизированной форме, Это как бы часть российской, или как он называет, русской национальной идентичности, но делает
русский
власть.
Мир, да.
И поэтому здесь получается, что историк здесь отдыхает, а мифотворцы типа там Путина, Мединского, прочих, они здесь чувствуют себя замечательно. Но это, между прочим, не так безобидно. Вот если мы обратимся к новейшим войнам России, типа война на Донбассе, война в Сирии, они же ведутся практически в тех же терминах, что Великая Отечественная описываются.
Братская, ну, помощь, да, еще есть, ну как, да, про социализм.
И, кстати, по сути они ведутся, ну, теми же методами, то есть большой кровью и так далее. А если брать блокаду Ленинграда, вот эту память, фактически праздновали завершение битвы за Ленинград. Но я хочу сказать, что даже в советское время все-таки гораздо чаще говорили не о битве за Ленинград, а именно о блокаде Ленинграда. И даже в советское время, несмотря на всю вот эту цензуру, публиковались и дневники, и блокадная книга была.
Хотя с купюрами.
С купюрами, но все равно. Были записки там блокадного человека Лидии Гинзбург. Ну, много еще чего было. То есть, в общем-то, эта тема не была замолчена. Советская власть ей уделяла внимание. Конечно, были табуированные сюжеты, но они сейчас еще более табуированы, чем при советской власти. Но я здесь могу тоже сказать, что у меня родственники были в блокаде. У меня там бабушка пережила блокаду, ее сестра. Вот они рассказывали, что типа встретишь на улице улыбающегося человека, спрашиваешь, это что, блокаду прорвали? Да нет, у нас дедушка умер в начале месяца, нам до конца месяца его карточки, значит, перепали. Но, с другой стороны, они вспоминали, что когда прорвали блокаду, там, в 43-м, 44-м, это действительно был праздник, люди обнимались на улице, тогда это был праздник. Но сейчас как-то, понимаете, устраивать из этого праздничные мероприятия, ну, нехорошо, вот что-то нехорошее мне здесь.
Ну, не случайно же там фальшивое. По опросам что-то 49% опрошенных в Петербурге было против парада. Ну, им хотелось какой-то другой, видимо,
меморализации. Да, но мне кажется, что это должен был быть день скорби, день памяти. То есть, если бы зажгли там свечи где-то, ну, колокола бы там, да,
да, памятные ударили. Есть же формы человеческие.
Да, но делать это вот в виде парада, какой-то военной реконструкции, там, это прорыв блокады, ну, это как-то не то, что надо. Знаете, и с другой стороны, я хочу сказать, ну, если брать саму битву за Ленинград, ну, она же была вполне провальная для Красной Армии. Ну, по моим оценкам, вот, собственно, военнослужащих погибло в битве за Ленинград. Где-то советских больше миллиона, немцев там порядка 70 тысяч. Ну, вот это же говорит о чем-то.
Да, там прорыв 43-го года, по-моему, стоил 40 тысяч, вот, ну, а немцев погибло 6 тысяч.
Ну, и даже, может быть, вот и больше 40 тысяч.
Коридор, да,
это я знаю, тут разные цифры есть. Но я хочу сказать, что дело же все-таки не в этом. Надо не военную составляющую в любом случае отмечать, а вот действительно помнить о страданиях людей. И здесь есть, конечно, абсолютно табуированный сюжет. Это как жили верхи.
Ну, был же дикий скандал, когда пытались опровергнуть, так сказать, неудачно власти историю, как питался Смольный. Так нашли еще новых документов.
Ну да, как питался вот этот Рябковский, там рядовой инструктор. Понятно, что Смольный,
ездил.
Да, что Смольный, да он даже не в санатории, там повседневное питание у него вполне приличное, в общем, люди примерно так сейчас в Москве, по крайней мере, в Питере питаются. Меня вот поражало другое, ну вот я видел, скажем, фотографию завершения Сталинградской битвы, когда Паулюс со своим штабом сдается. Ну, наверное, штабные там генералы и офицеры, может быть, они питались чуть лучше рядовых солдат, но все они худые, реально, то есть явно они не жировали и, так сказать, по минимуму питались. А вот эти люди, которые поедали все эти деликатесы или выбрасывали, как там Толстиков, секретарь горкома он там выбрасывал, его, вернее, домработница выбрасывала почерствевший батон в урну, это когда люди от голода умирали. Ну, вот я не знаю, как они себя чувствовали, но они вот, похоже, чувствовали, что это действительно им так положено.
Слушайте, ну, они чувствовали себя, наверное, примерно так же, как нынешний губернатор, который публично соврал и идет дальше по жизни,
да,
на выборы,
это,
кстати говоря.
Ну, так они вот и чувствуют себя. Но это вот абсолютно табуированная тема, вот история фильма «Праздник» Александра Красовского, она как раз и демонстрирует нам, что это для властей самая болезненная тема.
Давление на
режиссера. Потому что это что? Это слишком большая аналогия с тем, как живут нынешние чиновники, что они от старых, если отличаются, то только в худшую сторону, и как они, в общем, презирают народ и от него, так сказать, в полном отрыве и живут совсем в другом мире.
Знаете, еще есть один маленький сюжет, все-таки, мне кажется, его вы как военный историк тоже должны бы нам рассказать, ну, немножко. А вот действительно, есть же тема исторической преемственности, которую сейчас выдвигает власть, да, что и цари хорошие, и Ленин со Сталиным тоже ничего.
И белые хорошие,
и белые были
хорошие.
Неплохие, и красные, а Путин просто замечательный. И вот тот, кто критикует власть, ищет ее ошибки, он, в общем, человек подозрительный. Но, тем не менее, то есть возникает, если браться за тему блокады, тоже возникает вопрос вины. Кто виноват в том, что в городе не осталось продовольствия к моменту, когда было замкнуто вот это окружение? Вот. Почему этот транспортный коридор через Ладогу какое-то время работал очень плохо, вывозили, а продукты не везли и все прочее? Это же очень важный сюжет.
Ну, вот этот сюжет, его, кстати, поднял в одном интервью такой тоже российский историк, но он сейчас как будто в Литве живет, Марк Солонин. Он указал, что, в общем-то, блокады как таковой не было. Была, так сказать, ладожская навигация, и при желании по Ладоге можно было снабжать с первых дней всю население и всю армию достаточным числом продовольствия, как минимум. А здесь получилось так, что, в общем, нормальное снабжение наладили уже только в 1942 году. Но я думаю, он считает, что просто Ленинград до определенного момента собирались сдать.
И есть записка Сталина, кстати, на этот счет.
Нет, записка Сталина есть, она относится к октябрю, я ее просто сам первый опубликовал, поэтому я знаю. Он был не против сдачи Ленинграда, то есть допускал. Это в октябре, когда, в общем, под Москвой было очень скверно. И у него была идея, что вот эта группировка Ленинградского фронта прорвется из Ленинграда и придет на помощь Москве. Но поскольку немцы как раз на месте прорыва держали наибольшие силы, то, скорее всего, было бы то же самое, что стало потом летом 42-го с второй ударной армией Власова под Любанью. То есть она вся полегла. И, скорее всего, если бы такой прорыв делали, наверное, и Ленинград бы потеряли, и эта группировка была бы разгромлена, что, конечно, не лучшим образом сказалось бы на ходе войны. Это вот насчет сдачи Ленинграда.
Но, тоже табуированный вопрос,
а что касается, почему опять-таки плохо налаживались, я думаю, что тут плохо налаживали дорогу жизни. Мне кажется, тут была общая советская безалаберность, которая никуда не делась и в годы войны, вопреки некоторым легендам. И плюс еще вы учтите, что, как сказать, ну, русский народ, там, российский народ, он народ в основном континентальный, к морю он относится более, с большим подозрением, и как-то вот все эти морские речные перевозки у него хуже получаются. Может быть, это играло свою роль.
Хотите добавить?
Нет, я хочу добавить, конечно, что мы, к сожалению, все время движемся по кругу, потому что очень многое было сказано, и очень многое было написано.
А повторять
и
надо, повторять,
да,
потому что новые поколения не узнают.
Да, но дело даже,
ничего,
я повторяю, что не в новых поколениях, а вот в этой политике абсолютного вытеснения, забвения, мифологизации и так далее. А если говорить вот такими крупными мазками, то история начала войны, она ведь в этом сюжете абсолютно ключевая. И потому что она сразу ставит вопрос, который совершенно, потому что, естественно, даже в советское время говорили все-таки цена победы. И это было даже устойчивой такой формулой, даже вот о чем Борис говорил. Это было даже в советскую эпоху. Другое дело, что, конечно, врали, что там скрывали, искажали, но все-таки вот эта вот идея вот этой непомерной цены, она была как-то абсолютно очевидна. И а почему заплатили такую цену? Потому что абсолютно бездарно и преступно была предвоенная политика. И, кстати, она связана, ну, вот прямым образом с мемориальской темой, о чем мы еще не говорили, потому что даже дело, конечно, и армию обезглавили, конечно, есть воспоминания Жукова о том, что он застает, приехав в Ленинград, когда там происходит катастрофа, что он...
Не очень достоверно,
по настроению и по ситуации, да, она на самом деле достоверна. Потому что столько было сделано ошибок, столько было сделано страшных просчетов. И Ленинград, конечно, история Ленинграда, это еще и картина этих просчетов. Мы все прекрасно знаем.
Можно добавить нападение на Финляндию, которое из нейтральной страны сделало врага.
Конечно. И кроме того, как население стекалось в это кольцо, как действительно было плохо организовано снабжение. Но это еще происходило, я повторяю, потому, что после 37-го и 38-го года общество наше находилось в параличе. Потому что принять и долго от этого паралича войну, которая носила совершенно экзистенциальный характер, это, кстати, людям было ясно, что очень быстро стало ясно. И вот я бы так сказала, что этот паралич страха, боязни решения, что, значит, я приму, потому что люди пережили, это нам сейчас кажется, что это было так давно, а люди только что пережили, и в том же Ленинграде страшный массовый террор, в той же Москве огромные посадки по вертикали, кстати, по управленческой вертикали очень
аресты
сильные.
Аресты и в блокаду продолжались.
Да, аресты продолжались, во-первых, и в блокаду, но вот это вот паралич, этот страх перед принятием решения, страх перед выбором, страх перед самостоятельной какой-то деятельностью, он тоже сыграл тут очень большую роль. И еще одна вещь, то, что самое простое, о чем тоже мы тут говорили, то, что человек и его цена его жизни вообще роли не играли. И это тоже наследство и террора, и вообще всей, конечно, сталинской политики. Поэтому сначала техника, а как эвакуация организовывалась? Кто вообще попадал в эвакуацию? Людям удавалось, она же была очень трудная, и в Питере тоже уже очень, да и по всей стране. Ведь удавалось бежать и эвакуироваться людям с военными, прежде всего, с военными заводами. И речь шла совсем не о людях, а о вывозе оборудования. Конечно, и специалистов, оборудование главным образом, а уж что там с гражданским населением, это уже другая история. Да. Вот я думаю, что все это следствие, но, конечно, это надо повторять, и надо было бы разыскивать еще новые документы и публиковать новые свидетельства.
А тут Путин архивы закрывает.
Да, да, до 40-го года. Да. Но тут еще какая вещь-то особенно чувствительная для власти. Сталин же летом 41-го года собирался нападать на Германию и собирался, в общем-то, дней за 40 с ней покончить. И никакой мысли, что немцы дойдут до Невы, не было. А до этого, кстати, в ноябре 40-го года была идея добить Финляндию, был уже разработан план. Но товарищ Молотов с товарищем Гитлером и Риббентропом это дело согласовать не смог тогда во время визита в Берлин, и этот план отложили на 41-й год.
Ну так и от большого ума стали бомбить Финляндию, еще не объявив ей войны.
И 25 июня, когда еще, в общем-то, немецкие самолеты с финских аэродромов все-таки не летали в этот момент.
Давайте...
Хотя, с другой стороны, я должен сказать, что с Финляндией все было решено уже до войны, там была договоренность, и, в общем, здесь бы, скорее всего, она все равно вступила в войну.
Давайте мы к Татьяне Вольской еще обратимся в Петербург. Я хотел, Таня, спросить вас, а что там происходит вокруг музея? Блокады, там были планы построить новое здание, там новые экспозиции, и концепция и так далее. Какова сейчас ситуация? Вот дать людям информацию, правду и всякую визуальную в современном виде.
Ну да, собственно говоря, музей, по крайней мере, по замыслу его создателей, он и должен был играть вот эту вот роль, да, собирать правдивые там воспоминания, дневники, картину по крупицам. Вот. И вообще разговоры, я вот тоже посмотрела архив своих материалов про музей блокады, но, по крайней мере, с 2009 года у меня уже там что-то есть, да, то есть это очень все идет давно. И вот 5 лет назад особенно возобновились вот эти вот все мысли о музее. Тогда заговорили о том, что вот он должен быть на Смольной набережной, и выделили место. И, в общем, как-то все заговорили, что тоже очень было много голосов против, как и в случае с парадом. Ну, потому что это труднодоступное место. Туда, как говорится, на Кривой Козе не доедешь. Да? Потом, значит, проект тоже говорили, что сначала должна быть концепция, а потом проект, я вот говорила с музейщиками всегда, да. Вот, и потому что вот, ну, действительно победила в закрытом конкурсе, победила студия Никиты Евейна, как всегда, у нас есть такие два любимых архитектора, Даянов и Евейн, вот, нет, еще Герасимов, да, вот, они как-то везде побеждают, и там как бы было 7, что ли, корпусов, 7 доминант, ну, вот не вчера Милена Третьякова, которая возглавляла группу по созданию концепции нового музея. Да? А Милена Третьякова работала в прежнем музее блокады, вот теперь она готовила концепцию нового. И она справедливо говорит, что ну как, вот один там корпус посвящен работе театров, а другой там какому-то быту. Ну как можно уравнивать, да, вот эти смерти, голодные смерти с концертами и филармонией? Да? Конечно, хорошо, что они были, но когда ты голодаешь и умираешь, ну вот как-то вряд ли ты будешь ставить вот это на одну доску. Да? То есть это как-то само по себе странно. Ну, неважно. В любом случае, работала группа. Она делала очень много. Она собирала дневники. Это были серьезные историки. Там работал Никита Ломагин, да, который известный труд о блокаде очень важный написал. И они, причем делали уникальные вещи. Они не просто брали какие-то экспонаты. Наоборот, они старались их не брать, потому что еще нет музея, где их хранить, да. Но они снимали видео долгие, они снимали рассказы, да, делали видео, фиксацию вот этого всего. И, в общем, они делали то, уже вскакивали в последний вагон уходящего поезда, ну, потому что ветеранов-то все меньше, блокадников все меньше. И вот последние рассказы уже очевидцев, они все-таки записывали. И вы понимаете, как это важно. И вот теперь в конце, буквально в декабре, наверное, как у нас всегда эти важные вещи делаются под Новый год, чтобы было меньше шума, да, значит, вдруг заговорили о том, Беглов, вот тот самый заговорил о том, что как-то, да, нет, там в конце декабря, прошу прощения, там был просто заморожен конкурс, да, очевидно, заморожен был конкурс уже на эту экспозицию. А 22 января, а вот только что, вдруг петербургская власть как будто обрела уши, то обрела слух. То есть вот до этого времени какие бы возражения ни звучали против местоположения этого музея, никто ничего слышать не хотел, чиновники были как бы глухи. И вдруг Беглов и его вице-губернатор новый Любовь Совершаева заговорили, что как же, такой значимый, такой важный для города музей мы же не можем сделать без учета мнения горожан. А раз надо учесть мнение горожан, и раз разные вот партии, как бы они спекулируют, перетягивают на свою сторону блокадников, нам это не нужно, мы это не можем допустить, и проект замораживается. Ну а на самом деле, в общем, есть такая версия, и она все звучит громче, что, в общем, не очень-то и собирались строить музей на этом месте. Я подчеркиваю, это версия, да?
Особенно ее дальше вы нам это все расскажете на сайте Радио Свобода, а я должен дать все-таки опрос, как люди-то относятся к празднованию, которое прошло в Петербурге.
Как отмечать юбилей прорыва блокады Ленинграда?
Жителей не так уж и много осталось, тех, кто пережил. Пусть они лучше доживут свой век с каким-то плюсом, с бонусами, не знаю, помощью от государства. Ну, парад, на мой взгляд, не нужен.
Подарками, конечно же. Благодарить ветеранов за их труд и победу.
Наверное, материальная помощь ветеранам. Это не тот вопрос, когда нужно хвастаться чем-то.
Хорошо бы сочетать и помощь ветеранам, ну и как-то, в общем-то, парад или что-то в этом роде тоже не повредило бы, чтобы люди помнили. А так уже забыли.
Я считаю, что и парадом, и материальной помощью. Потому что ветераны заслужили, и событие большое. То есть с любой стороны, с какой ни посмотри, событие нужно отметить серьезно.
Помощь от господ из Германии надо не просить у них, а требовать, мое мнение, больше. Аппарат тоже военные много сделали для того, чтобы спасти.
Я думаю, что и так, но материальная помощь ветеранов так мало осталось, что этот вопрос даже не должен подниматься. Это обязательно. Потому что и дети-блокадники, их очень мало осталось. И с каждым годом меньше и меньше, их надо поддерживать.
Я, конечно, более склонен к той версии, что следует отдавать должное героизму людей и нации, но никак не государству, которое допустило такое ужасное событие, которое обернулось большими жертвами в дальнейшем. Поэтому, конечно, не уверен я в целесообразности парада в этот день.
Ну вот в интернете 11% только проголосовало за парад. Я сейчас дам Петербургу буквально на минутку. Даниил, что скажете о состоянии общественного мнения?
Мне тоже кажется, что в основном петербуржцы отторгли идею парада. И по всем опросам, которые я видел в интернете, ну больше половины, либо половина ровно высказывались против. За высказывалось где-то треть или меньше, но остальные там были неопределившимися. Я бы хотел добавить буквально одну мысль. Главным аргументом сторонников вот таких героических форм воспоминания о блокаде является 27 января является то, что в этот день, значит, была совершена победа. И тогда люди действительно плакали, обнимались от счастья, радовались, и мы должны эту радость как бы тоже помнить. Вот я хочу в этой связи привести цитату из дневника Ольги Фрейденберг, который, к сожалению, до сих пор еще полностью не опубликован, но в сети он есть. Это известный петербургский филолог, классик, двоюродная сестра Пастернака. В общем, такой один из видных ученых петербургских. Она прожила всю блокаду в городе. Она свою послевоенную жизнь оценивала как второе рождение мертвецом в мир. И так до конца в ее дневниках, до 1955 года, когда она умерла, она так до конца и не ожила. Потому что она впустила в себя весь этот ужас, и этот ужас продолжал ее изнутри разрушать, хотя она в итоге сохранила, конечно, себя. Вот о чем надо помнить. И не случайно мистическим образом 27 января одновременно является днем памяти о жертвах Холокоста. Это сопоставимые трагедии. И никому не приходит в голову устраивать военный парад перед Аушвицем там, или перед воротами Бухенвальда в память о том, что эти концлагеря были в конце концов освобождены. В этот день вспоминают в первую очередь о трагедии жертв, которые погибли, и о трагедии людей, которые тоже были жертвами, которым посчастливилось выжить, но которые все равно на всю оставшуюся жизнь остались травмированными и передали эту травму своим детям и внукам. Вот об этой коллективной травме необходимо вспоминать исключительно скорбно. Вот что я хотел бы сказать в заключение.
Ирина, что вы скажете?
Ну, во-первых, я, к сожалению, должна все-таки сказать, что термин «Холокост» надо употреблять осторожнее. Достаточно это была страшная трагедия. И, все, и тут не нужно этих сравнений. Я считаю, они совершенно, так сказать, неуместны. Но я бы сказала, что и тут тоже такая вещь. Не надо бояться самого разного взгляда на это. Когда мы говорим, конечно, страшная травма, голод вообще ужасная вещь. О нем очень трудно рассказывать, его очень трудно описывать. Это об этом пишет Лидия Гинзбург, что он невероятно физиологичен. Но я бы сказала, что люди ведь устроены очень сложно, потому что все было и самое страшное, и при этом все-таки как-то жизнь продолжалась. И об этом, я бы сказала, и город каким-то образом и все равно держался все-таки, иначе бы просто все бы там полегли. И постепенно как-то даже и какие-то структуры наши всегда вечно, так сказать, тормозящие, все-таки тоже каким-то образом работали в этом городе. Поэтому картина общая должна быть очень сложная.
А главное, что должна быть, на мой взгляд, я уж в конце завершу, извините за всех, что должна быть открытая дискуссия, конечно, по этому поводу, а не затыкание ртов, как это было в случае с телеканалом «Дождь». Я благодарю Бориса Соколова, Ирину Щербакову, Татьяну Вольскую, Даниила Кицубинского, Максима Резника, Андрея Свинцова. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.